Франц Райнельд. Вена. Полная история города. Глава первая. От Виндобоне до Вены. Откуда пошло название города Вена? Это вопрос спорный и до сих пор остающийся неразрешенным. Считается, что в тех местах, где ныне находится Вена, обитали люди времен Палеолита, древнекаменного века. Несколько тысячелетий назад эти земли входили в состав полулегендарной Иллирии, заселенной в основном славянскими народами. Примерно в V веке до нашей эры сюда нахлынули кельты. Археологические находки подтверждают, что в I веке до нашей эры на горе Леопольдсберг, что высится к северу от центра современной Вены и названный так значительно позже в честь святого Леопольда, покровителя Австрии, точно жило кельтское племя. Одни специалисты полагают, что слово «Вена» происходит от названия кельтского поселения, но процесс формирования именно этого буквосочетания длился более 1000 лет. Некоторые считают, что название «Вена» происходит от слова «ведунья», что означает «река в лесах». Впоследствии из Ведунии образовалось название Вединия, а из него Вения, Веннея или Виенне. Согласно этой версии, название Виндобона ничего общего с названием Вена не имеет, но есть и другой вариант происхождения этого слова. Согласно ему, кельтское поселение на Леопольдсберге имело название Виндобона. Это слово впоследствии прошло через множество трансформаций. Например, Виндобонна, Виндовонна, Виндовина, Виденика, Виден, Виенне, Вения, Венна. В энциклопедии, изданной в Париже в 1824 году, сказано: «В том месте, где сейчас находится Вена, находился римский город, называвшийся Виндобона». Точнее говоря, примерно в 15 году после Рождества Христова кельтское поселение было завоевано легионом Гемена и превращено в форпост Римской империи, защищавший границы от нападений германских племен с севера. Изначально этот лагерь римских легионеров назывался Виндобона. Это слово, кстати, сейчас можно встретить в названиях фирм, банков и различных учреждений Вены. Легионеры захватили плодородные и удобные во всех отношениях долины Дуная, а подойдя к месту, где ныне находится Вена, разрушили кельтскую деревню и разбили лагерь, дав ему название Виндобона. Гарнизон не имел особого значения в стратегическом плане. Тем не менее, легионеры, как всегда, устроились основательно. Окружили казармы кольцом толстых стен, соединили проложенную сквозь окрестные леса тропу с системой ведущих в Рим дорог. За короткое время была построена флотилия кораблей для патрулирования Дуная. Елена Николаевна Грицак, автор-составитель популярных справочных изданий. Сначала на месте нынешней Вены стоял 13-й легион, затем ему на замену перевели 10-й легион. Некоторые исследователи считают, что лагерь легионеров на Дунае назывался Виндобона, что происходило от кельтских слов «виндо» – «белый» либо «постройка». Ибона, огражденное место, городок. Территория лагеря была длиной порядка 455 метров и шириной 500 метров. Легионеры жили по 8-10 человек в одном помещении, простой казарме. А в лагере насчитывалось от 4 до 6 тысяч человек. По мнению французского историка Жана де Кара, мощный римский лагерь Виндобона всегда был хорош. Римские раскопки, которые можно сейчас увидеть возле старого рынка, старый форум, ставший старейшей Венской площадью, свидетельствуют о присутствии римских легионов, равно как и более поздние работы возле Хофбурга. Раскинувшись на высоте 171 метра, город находился на пересечении двух главных дорог. Одна шла с востока на запад, следуя вдоль Дуная, незаменимого естественного пути. Другая шла с севера на юг, янтарная дорога, и соединяла Балтийское море с Италией, находившейся на востоке от Альп. В самом начале огромной восточной европейской равнины Виндобона была близка к северной границе Римской империи, знаменитому Лимес, от которого произошли слова «лимит» и «граница». Жан де Кар, французский историк. В Виндобоне был возведен новый укрепленный форт с высокими башнями. Этот форт располагался точно в том месте, где так называемая янтарная дорога, соединявшая Балтийское море с Адриатическим, пересекала Дунай. А янтарная дорога проходила там, где идет современная венская улица Кольмаркт. Вокруг форта постепенно выросло поселение из романизованных галлов и германцев, переселившихся сюда из Вендомины, с горы Леопольдсберг. Примерно в 92 году римский форт был перестроен, на этот раз из камня, а в городе были возведены термы, акведук, а также построена прекрасная очистная система. В 166 и 179 годах Вендобона дважды подвергалась разрушению германскими племенами маркоманов, обитателей рубежей, а в 180 году форт был восстановлен и временно стал командной ставкой Марку Аврелию, римскому императору из династии Антонинов, который скончался здесь 17 марта 180 года. Причиной смерти Марка Аврелия долгое время тоже было принято считать заболевание чумой. Однако совсем недавно появилась другая версия. Якобы все симптомы говорят о язве желудка, а возможно и о отравлении. Во всяком случае, за 2 дня до смерти Марк Аврелий сказал своим друзьям, что огорчен совсем не тем, что умирает, а тем, что оставляет после себя такого сына. Комод к тому времени уже успел показать себя беспутным, завистливым и очень жестоким. Период до 260 года, когда границы Римской империи вновь подверглись нападению германцев, считается эпохой рассвета Вендобоны, где помимо ветеранов и регулярных римских частей жило около 20 тысяч человек. Вендобона играла такую важную роль, что в 212 году получила правовое положение гражданского поселения, получив права города, муниципиума. Однако в 396 году, после очередного нападения маркоманов, городу были нанесены очень серьезные повреждения. Тем не менее, Вендобона была вновь восстановлена и стала местом дислокации Истрийского флота. В V веке Вендобона была оставлена римлянами. Причем следует отметить, что в последний период римского владычества Вендобона называлась Фабианой, по имени квартировавшей в ней Фабиевой когорты. После оставления города римлянами он был сожжен гуннами. Не стоит и говорить о том, что этот политический и торговый перекресток страдал от больших нашествий, особенно гуннов, а потом, в VI веке, лангобардов. Нашествия шли отовсюду. Никакая естественная защита не могла уберечь город от разорений, разрушений, пожаров и восстановлений. Оказалась необходима твердость Карла Великого, коронованного как император Запада в Риме в 800 году, чтобы город возродился и перестал дрожать от страха. Жан Декар, французский историк. Как известно, в 800 году король франков Карл Великий 742-814 отправился в Рим, чтобы прекратить распри между папой Львом III и местной знатью. 25 декабря на Рождество Карл слушал праздничную мессу в соборе Святого Петра. Вдруг папа приблизился к нему и возложил ему на голову императорскую корону. Все находившиеся в соборе франки и римляне дружно воскликнули: «Да здравствует Богом венчанный великий и миротворящий римский император!» Хотя все это не стало для Карла неожиданностью, он первое время делал вид, что очень недоволен самовольным поступком папы. Делал он это для того, чтобы успокоить тотчас же возникшую ненависть византийских императоров. Так была создана новая Западная Римская империя. В том же 800 году Карл Великий организовал Аварскую марку, пограничную территорию между Дунаем и Дравой, созданную для защиты империи от набегов аваров из Панонии. В 820 году, когда начался распад Аварского государства, Аварская марка была превращена в Панонскую марку, занимавшую территорию к югу от Дуная, между Венским лесом и рекой Энс. Как часть Баварского герцогства, Панонская марка противостояла славянскому государству Великая Моравия, просуществовав до 900 года. В период до 955 года часть территории бывшей Панонской марки, Нижняя Панония, попала под власть венгров, а потом вся территория Панонской марки вновь отошла герцогству Бавария. В 976 году император Священной Римской империи Аттон II 955-983 изъял маркграфство из состава герцогства и передал его Леопольду I Бабенбергу. 950-994. Но Виндобона в это время уже окончательно осталась в прошлом. Вокруг ее руин начали возникать новые жилища. Начала строиться церковь святого Рупрехта, самая старая из сохранившихся церквей Вены. В 881 году город впервые упоминается под средневековым названием Вения. После прихода храброго рыцаря Леопольда Бабенберга в хрониках появилось название Вена, которым обозначалась бывшая колония римлян. Затем, выдержав несколько нападений славян и венгров, Вена, благодаря своему удачному местоположению, стала важным торговым городом. Глава вторая. Резиденция Бабенбергов. Так Вена стала резиденцией Бабенбергов, представителей первой герцогской династии в Австрии. Бабенберги происходили, вероятно, из города Бамберг во Франконии, север современной Баварии. Кроме Австрии, Бабенберги были также герцогами Швабии 1012-1038, Баварии 1139-1156 и Штирии 1192-1246. В 1137 году Вена впервые была упомянута в хрониках как «Кивитас», что в переводе с латыни означает «государство». По словам Елены Николаевны Грицак, вотчина Бабенбергов поначалу не производила впечатления столицы и даже не походила на город. Тем не менее, в середине XII века Вена стала герцогской резиденцией, и огромный вклад в это внес маркграф Леопольд III Святой, ставший святым покровителем Вены и всей Австрии. В 1155 году герцог Генрих II Язомиргот 1107-1177, сын Леопольда III Святого, построил себе резиденцию на площади Амхов. Это название в переводе означает «вокруг двора». Вальтер Вайс по этому поводу пишет. Вскоре резиденция Амхов превратилась в центр придворно-рыцарской жизни, где перед высокопоставленной публикой выступали, в частности, поэты-минизингеры Рейнмар фон Хагенау и Вальтер фон дер Фогельвейде. В конце XIII века Бабенберги перевезли всю резиденцию в новый замок, теперешний Хофбург. В 1147 году по приказу маркграфа Леопольда IV была выстроена первая церковь на месте величественного романско-готического собора Святого Стефана. Современный же собор был выстроен в XIV-XVI веках. Его главными строителями были Петр и Ганс фон Прахетиц. С середины XV века Ганс Пуксбаум, а в 1511 году строительство собора заканчивал выдающийся скульптор и архитектор Антон Пильгрим. Благодаря этому Вена окончательно получила статус города, а 17 сентября 1156 года император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса выдал Генриху II документ под названием «Privilegium Minus» – «Малая привилегия», который возвел маркграфство Австрия в ранг герцогства и провозгласил ее полную независимость от Баварии. Этот же документ установил право наследования австрийского престола династии Бабенбергов, как по мужской, так и по женской линии. В Privilegium Minus, кстати сказать, был впервые упомянут титул эрцгерцога, возвышавший австрийских правителей над прочими герцогами империи. Этот новый титул австрийских правителей долгое время не признавался императорами, но потом, в XV веке, его стали активно использовать. Начиная же с XVI века, титул эрцгерцога перестал означать исключительно монарха Австрии, а стал использоваться всеми членами династии Габсбургов. Эта практика сохранилась в период Австрийской империи 1804-1867 и во времена Австро-Венгрии 1867-1918. Генриха II сменил его сын Леопольд V, 1157-1194, ставший герцогом Австрии. Этого продолжателя династии Бабенбергов произвела на свет Феодора Комнин, племянница византийского императора Мануила I. Правление Леопольда V Бабенберга пришлось на самый бурный этап крестовых войн, когда мимо Вены проходили защитники гроба Господня. В начале каждого похода людская лавина, рыцари, пилигримы, пешие воины, крестьяне с обозами, торговцы и просто искатели приключений превращала город в огромный военный лагерь. Австрия находилась на перекрестке путей, поэтому эрцгерцоги могли диктовать условия всем, кто следовал по ее территории. Избегая длинного неудобного кружного пути, купцы предпочитали платить, благо пошлины были невысоки. Такая ситуация устраивала и горожан, и бабенбергов. Богатство сделало их одной из самых могущественных фамилий Европы. Елена Николаевна Грицак, автор-составитель популярных справочных изданий. Однако они недовольствовались одними лишь пошлинами и порой добывали богатство не самыми достойными способами. В частности, зная о неорганизованности крестоносцев, бабенберги нападали на их отряды, выбирая самых знатных рыцарей, за которых можно было потребовать выкуп. Именно таким образом у них в плену оказался герой Третьего крестового похода Ричард Львиное Сердце. Одной из причин пленения английского короля стала его недавняя ссора с Леопольдом Австрийским, который был, по слухам, обидчиком, а не оскорбленным, как это пытались потом представить его придворные биографы. В 1190 году Леопольд V объявил собственную священную войну и, завоевав соседнюю Штирию, значительно расширил границы страны. Значение Вены после этого стало еще большим. И сам город стал еще более мощным как в военном, так и в экономическом смысле. К 1200 году поднялись новые стены. Финансирование их строительства не было банально. В самом деле, за 8 лет до этого Ричард Львиное Сердце, король Англии, возвращавшийся из крестового похода, был опознан и заточен герцогом австрийским в один из укрепленных замков, стоящих на Дунае. Жан де Кар, французский историк. Дело было так. 9 октября 1192 года Ричард Львиное Сердце отправился из похода домой, чтобы отразить натиск французского короля. Но его корабль попал в бурю в Адриатическом море и был выброшен на земли его врага Леопольда V Бабенберга, с которым у Ричарда произошло столкновение во взятой крестоносцами Акре. Герцог Австрии был злопамятен и мстителен. Зная об этом, Ричард Львиное Сердце попытался изменить внешность, чтобы в сопровождении только одного слуги пробраться через земли Леопольда во владение своего родственника и союзника герцога Баварского. Однако в одной маленькой деревушке близ Вены люди герцога опознали слугу английского короля, а потом нашли и дом, где в это время находился Ричард. 21 декабря 1192 года короля взяли в плен спящим, и он даже не успел оказать никакого сопротивления. Леопольд Австрийский, недолго думая, заточил Ричарда Львиное Сердце в крепости Дюренштайн, одном из своих укрепленных замков на Дунае. По Европе поползли слухи о смерти английского короля. Однако заточение на Дунае оказалось для него недолгим. Император Священной Римской империи Генрих VI, давний враг Ричарда, потребовал пленника к себе. Так Ричард Львиное Сердце оказался в другом замке, где он провел долгие месяцы в почетном заточении. Весь христианский мир во главе с самим римским папой требовал его освобождения. А потом был собран огромный выкуп в 150 тысяч марок серебром, и Ричарда передали его матери Элеоноре Аквитанской. В результате 13 марта 1194 года английский король смог вернуться в Англию. Часть этого выкупа досталась Леопольду V Бабенбергу, которому в тот момент как раз очень требовались средства на ремонт городских стен. Таким не совсем праведным способом Вена получила кольцевую городскую стену. Леопольда V Бабенберга сменил его сын Леопольд VI Славный, 1176-1230, родившийся от брака герцога с Еленой Арпад, дочерью венгерского короля Гезы II. Во время его правления Вена была окружена 6 мощными стенами, с 6 воротами и 19 башнями. Фактически при Леопольде VI Вена стала одним из важнейших городов Германии. Подъем торговли, особенно с Чехией, Венгрией, Баварией и Италией, обеспечил существенный рост доходов государства, что позволило герцогу вести массовое строительство. В частности, при нем впервые в Дунайском регионе начали возводиться готические постройки. Например, церковь в Клостер-Нойбурге. Правление Леопольда VI Славного было временем расцвета средневекового австрийского герцогства. Страна переживала экономический и культурный подъем при стабильном международном положении и высоком престиже Бабенбергов в Европе. Леопольд VI Славный перенес герцогскую резиденцию в центр города и жил там, забыв о войне, устроив роскошный двор и окружив себя людьми, вооруженными не мечами, а талантами и изящным словом. Он основал множество монастырей, а период его правления по праву считается золотым веком Вены, которое, наряду с правовым положением города, получило право держать товары на складе, благодаря чему стало возможно приносящее огромные доходы посредническая торговля.